Этот храм был построен не на средства монастыря или жертвователей. Никакой видимой помощи не было. Но зато была любовь к Богу, вера в помощь Царицы Небесной и ревность к благолепию Дома Божия. Так современники говорили о возведении Богоявленского собора. О нем наш сегодняшний рассказ. История возведения главного монастырского храма напоминает легенду или сказку.
Сестры приняли решение, точнее, матушка игумени Леканида, преемственница вот предыдущей игумени, она приняла решение, что необходимо строить большой собор, чтобы можно было молиться, и приходящих паломников, страждущих можно было принимать и, ну, в общем, жить полноценной жизнью. Но территория монастыря была маленькая, соответственно, поэтому сестры стали молиться в исполнении этого желания, и произошло второе чудесное событие.
Здесь было имение купца Буторина, и у него еще был великолепный, роскошный сад, его гордость и диво, можно сказать, всего города. И он отказывался очень долго уступить это место под строительство храма. Причем еще вот в этом саду был пруд. На этот пруд всегда прилетали лебеди. Всегда садились на одно и то же место. Вот, такие было несколько мест. И после некоторого времени его сад вдруг засох. И тогда он понял, что он должен это место отдать монастырю.
А там, где садились три лебедя, в будущем построили три предела храма.
И территория стала приобретать законченный вид. И по некоторым данным, она соответствовала территории Троицы Сергиевой Лавры начала 20-го столетия. И сестры, увидев такое чудесное событие, что они получили большую территорию, у них появилась возможность построить большой собор, и они начали заниматься строительством основного собора нашего монастыря, это Богоявленского собора, в честь Богоявления Господня.
7 лет сестры-монахини работали за городом, сами рыли глину и делали из нее кирпич. Его же отвозили к месту возведения церкви, а еще собирали камень, щебень и песок.
Но так как средств не хватало, то матушка игуменя приняла решение снять в аренду под Ярославлем на 10 лет или даже на 15 лет кирпичный завод и направляла своих сестер в цеха, чтобы сестрочки своими руками сами изготавливали кирпич, его обжигали и на подводах, на этих самых, на повозках отправляли его в город Углич, вот, для того, чтобы начать строительство.
Слух о самоотверженном труде монахинь достиг Москвы. Знаменитый архитектор Константин Тон откликнулся на просьбу сделать проект церкви.
И чудесным образом храм был возведен за 10 лет. Вот. Никто не знает на сегодняшний день, имена благотворителей сокрыты от нас. Но согласитесь, для того времени, когда не было специальной техники, построить почти 5-этажное здание, вот, собор, это было, конечно, чудо того времени.
В Ярославских губернских ведомостях за 24 октября 1853 года писали: «Октябрь месяц ознаменовался здесь одним из тех событий, которые должны занимать первые страницы хроники каждой местности». 17 числа ректор Ярославской духовной семинарии освятил северный предел перед ранней литургией. Перед поздней литургией был освящен предел Толкской иконы Божией Матери. А на следующий день, 18 числа, архиепископ Ярославский и Ростовский Евгений освятил главный предел Богоявления Господня. Но то, что стало итогом труда многих людей, выражением их молитв, чаяний и надежд, подверглось поруганию в советские годы.
Здесь очень долгое время, в советское время, продавали, хранили керосин. И этот даже вот наш прекрасный собор, великолепное совершенно сооружение, прекраснейший храм, Он назывался в городе, звали в городе Керосинка. И вот отсюда, вот здесь, вот как раз отсюда здесь продавали керосин.
Так что пусть вас, дорогие паломники, не смущает эта дверь. Центральный вход в храм с другой стороны. Через него и войдем внутрь.
Здесь даже еще сохранились краски. Вот, несмотря на те разрушения, те, которые здесь произошли во время советской власти, тем не менее видно, что вот здесь присутствуют такие голубой цвет, бирюзовый, карминный. И даже иногда до сих пор приходят и спрашивают, какая у вас прекрасная лепнина. Но это не лепнина, это росписи.
Но главное, что в этом храме сохранилось, это прекрасная акустика.
Здесь, в этом храме, он отапливался когда-то собор с четырьмя печами кафельными. Вот здесь две напротив, и две были в алтаре. Причем немного было нужно для отопительного материала. Внутри стен проложены были воздуховоды. И, конечно, еще из-за этого тоже храм пострадал, потому что пытались пробить, искали клады или что-то. Но, тем не менее, вот храм, всегда в храме было тепло, вот такой собор, и он всегда был теплым. Еще здесь был теплый пол с подогревом, чугунный кованый, который исчез в перестроечное время.
От того, что было, осталось немного. По словам местных жителей, многие иконы были сожжены. Лишь несколько святых образов уцелело.
В первый год, когда открылся монастырь, и мы с сестрами стали наводить просто элементарный порядок в храмах, я наткнулась на выцвевший образ, даже непонятно кого и чего. Я приняла решение эту икону сохранить до следующего лета, посмотреть, может быть, какое-то мы подобие найдем в других храмах, потому что, может быть, иконы где-то повторяются или что-то еще. Вот. И мы ее решили оставить в алтаре Федоровской церкви, и она у нас перезимовала. И знаете, какое произошло интересное, такое, можно сказать, чудесное для нас событие, что когда на следующее лето мы перешли служить в летний храм, священник из алтаря вынес нам икону, на которой мы прочитали, что это икона, что это образ святой преподобной мученицы Анастасии.
Сейчас этот образ святой покровительницы обители находится в Смоленском храме. Другая чудесная находка, связанная с преподобной мученицей, появилась уже в Богоявленском соборе.
Мы наводили порядок уже в соборе, и там вот в ризнице собора, то есть наверху, мы очень много нашли рукописных переписанных книг, там псалтирь, книги священного писания, старых книг, тоже сохранившихся, видимо, для нас, чтобы мы понимали больше истории этого монастыря, в тех местах, которых мы даже не ожидали, что мы их увидим, мы нашли, конечно, часть службы нашей преподобной мученицы Анастасии. Вот. И мы очень благодарны игумене Смарагде, которая внесла свои труды по благословению тогда правящего владыки Вениамина. Она дописала эту службу и практически восстановила нам вот служебное почитание этой великой святой нашей.
Красотою Христову уязвивши, всем сердцем его возлюбила еси, заповеди Божии неуклонно творила еси, во обители Богоявленсти верую возвеселилася еси, в посте молитвы монашеском чине крепко подвязалася еси.
Женщины средневековой Руси и российского государства нового времени. История таит немало их биографий. Боярыни, княгини, царевны и царицы – мы представляем их в теремах за вышиванием, в богатых тяжелых одеждах. Да, тогда женщине была отведена весьма скромная роль. Но даже на таком месте многие из наших предшественниц совершали настоящие подвиги. В начале 17 века настоятельницей монастыря была игуменья Анастасия. Этот период совпал со смутным временем. Неоднократные нападения польско-литовских интервентов разоряли город. А в 1609 году пострадал и Богоявленский монастырь. Поляки убили всех раненых русских воинов, а вместе с ними игуменью Анастасию, 35 сестер, 2 иереев, 2 чтецов, 200 дев и 60 жен.
Она была причислена к лику святых еще в 17 веке. И, в общем, известны такие остались сведения, что она многим очень помогала. И поэтому ее чтили жители и всегда ей поклонялись. На ее могиле всегда горела лампада. Она была всегда посещаема, эта могила.
Могила Анастасии находилась в нескольких десятков метров к юго-востоку от церкви Флора и Лавра во дворе одного из домов по Благовещенской улице. Жители поддерживали горение лампады на могиле и обращались к игумении за помощью.
Она всегда была почитаемая, могила посещаемая. И не так, несколько времени назад, я не знаю точно сколько примерно, но не так давно, были подняты ее мощи. Сейчас они на экспертизе. Вот, но у нас в нашем храме, в нашем соборе этом уже готово место для ее мощей.
Об Анастасии Угличской известно мало. Она родилась в XVI веке, происходила из знатного рода. По одной из версий, была родственницей инокини Марфы, матери первого русского царя из династии Романовых. Память святой преподобной мученицы Анастасии и 35 инокинь, пострадавших вместе с ней, православная церковь празднует 23 апреля, 5 июня, в день собора Ростово-Ярославских святых, и во второе воскресенье по Пятидесятнице в соборе святых в земле российской просиявших.
8 лет, как мы занимаемся восстановлением этой обители, мы имеем возможность славить нашу преподобную мученицу, молиться ей, совершать службу. И видим в этом такое ее особое покровительство и помощь нам, потому что часть постригов нашей обители совершалась именно на празднование этой преподобной мученицы. 23 апреля она празднуется, вот, и ее память празднуется. И поэтому мы видим вот такое, понимаете, можно сказать, глубокое соединение Церкви Небесной и Церкви Земной. И что эта святая никаким образом не отступает от того места, ради которого она отдала жизнь и где она не пожалела ради спасения этой обители, она не пожалела своего живота.
И отдав кровь свою, Дух Святый прияла иси, тем же молим тебя, преподобная мученица Анастасия, земли угличской похвало, вере правы стоять и нас утверди, обитель нашу глады и веси земли Ярославской огради, народ веры и благочестия жить сотвори, да сподобимся молитвами твоими.